Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш традиционный разговор по недельным главам Торы. И сегодня у нас недельная глава Хаей Сара. И мы попытаемся выучить хотя бы несколько небольших уроков из нашей недельной главы. А в нашей недельной главе столько уроков, что если человек будет их учить всю жизнь, и то, думаю, и до начала этих уроков не дойдет. Есть в нашей недельной главе абсолютно все. И о жизни человека, потому что глава называется «Хаей Сара», «Жизнь Сары», а посвящена она смерти Сары. И отсюда учат наши мудрецы о том, что праведник, он и после смерти физической, он считается живым, а грешник, считая живым в этом мире, с духовной точки зрения, он уже является мертвым. Есть в нашей недельной главе огромный-огромный рассказ о том, как правильно искать вторую половину. Это очень, наверное, важно для тех молодых людей, которые собираются создать семьи. Вот все уроки, на что нужно смотреть, как правильно надо искать вторую половину. В общем, это тоже довольно существенная часть нашей недельной главы. Наша недельная глава говорит о любви, о настоящей любви в еврейском понимании этого слова, и дает нам уроки того, как сделать так, чтобы из 100% браков 63%, как в некоторых странах, в течение первых 2 лет не заканчивались разводами. Поэтому она дает секрет, как сделать так, чтобы семья, которую ты создаешь, это была настоящая крепкая еврейская семья, тоже написано это в нашей недельной главе. Но, наверное, самый главный урок нашей недельной главы, на который мы, в принципе, и постараемся сегодня посмотреть, он заключается в том, что у каждого человека есть свой час, как написано в Пиркей Авот. Свой час, когда человек может выполнить какую-то необыкновенную миссию, которую может выполнить вот конкретно он, а никто другой. И вот если человек правильно воспользуется этим временем, правильно воспользуется этим шансом, не будет действовать по уроку, который дает известный американский писатель-сатирик Марк Твен, который скажет, что не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра, а будет жить с еврейским таким принципом, главным принципом, который говорит о том, что у еврея есть только айом, у еврея есть только сегодня, вчера уже закончилось, завтра еще не наступило. Как говорится в одной каббалистической книге, есть только миг между прошлым и будущим, и этот миг называется жизнь. Так приблизительно можно это перевести с арамейского языка. Даже песня такая есть арамейская. Поэтому, если человек будет жить именно с таким взглядом на жизнь, о том, что вот каждый день, каждую минуту у меня есть столько возможностей сделать что-то, столько возможностей изменить себя, изменить мир, сделать лучше тот мир, который находится вокруг меня. Ведь у каждого человека есть свой час. А когда этот час, никто не знает. Поэтому если каждую минуту или каждый час сделать что-то хорошее, то 100% ты свой час не пропустишь. Поэтому это, я думаю, один из самых важных уроков нашей недельной главы. И мы, в общем, как бы его попытаемся немного посмотреть. По поводу часа. Очень важный такой урок. Знаете, это было много лет тому назад. И я учился тогда в Ешиве, в Иерусалиме. И я помню, мой раввин, он давал урок, и он спросил у всех нас, скажите, пожалуйста, какой самый печальный момент вы можете вспомнить в Танахе? Вот самый такой трагический, самый печальный. И как этот раввин тогда, я как помню, сказал, момент, о котором, когда я его читаю, я всегда рыдаю, он сказал. Что это за самый печальный, самый страшный такой отрывок, которых есть в Танахе? Ну и все начали приводить разные какие-то доводы. В основном говорили о Мегилат Иха, о книге «Плача пророка Ермеягу», которую мы обычно читаем 9 ава, ну, еще какие-то приводили идеи. И он сказал, нет, это не то. И тогда спросили, ну, где же есть этот самый печальный момент? И он сказал, самый печальный момент, он есть в 5 главе книги Шира Ширим. И это очень странно, потому что Шира Ширим, песен, одна из самых, наверное, великих самых потрясающих песен о любви между народом Израиля и Всевышним, о любви между супругами. Это самая высокая песня, которую записал царь Шломо. Одна из самых таинственных и одна из самых величественных и красивых книг Танаха. Где же там есть этот сам трагический момент? Потому что когда слышишь Шир ха-Ширим, всегда вспоминается вот эта вот фраза: как роза среди шипов, так моя любимая среди подруг. Шипов много, а роза одна. Вот точно так же это должно быть отношение мужа к жене, и точно так же это отношение должно быть народа Израиля ко Всевышнему. Ну, это сейчас не суть важно. Так вот, тогда я помню в Бейт-Мидраше, когда раввин давал этот урок, такая была тишина. Можно было слышать, как мухи пролетают, потому что все очень удивились, где же это в Шир ха-Ширим есть этот самый трагический момент. И раввин тогда показал этот трагический момент в Танахе, самый трагический момент в Танахе, о котором я стараюсь помнить всегда. Иногда забываю, но стараюсь помнить всегда, и я хочу напомнить его нам всем, чтобы мы о нем тоже помнили и не делали ошибок. Ведь главный урок нашей недельной главы, о котором, помните, мы с вами сказали, это урок «Не упустить свой шанс», который есть у человека в жизни. Итак, написано в 5 главе Шир ха-Ширим, 3 стих, 2 даже стих. «Я сплю, но бодрствует сердце мое». Ну, тут речь идет, безусловно, о народе Израиля, который находится сейчас в Галуте, который даже находится не тоже в Галуте, и может быть, и в земле Израиля. 2021 год, Тель-Авив, скажем так. Там есть разные товарищи в этом необыкновенном городе контрастов. Там живут великие праведники, допустим, Рафи Исраэль Лау, совершенно необыкновенный человек. Он живет в этом сумасшедшем и необыкновенном городе. А с другой стороны, есть люди, которые занимаются такой грязью, что я думаю, что если бы они жили бы в Содоме и Аморе, Содом и Амора был бы разрушен на 100 лет раньше, чем он был разрушен на самом деле. Так вот, тут пишется о совершенно, то, что называется, ассимилированном человеке. Человеке, у которого, от еврейства осталась только фамилия. Ну, и он, периодически, может быть, где-то вспоминает, что он еврей, потому что у него такая фамилия еврейская. Кац, к примеру. Так вот, в такое состояние оно сравнивается со сном. То есть, еврей духовно спит. И он пишет: «Я сплю, но бодрствует сердце мое». Что это значит? Это значит, что у человека визуально еврейского уже ничего нету. Он спит, но сердце его, еврейское его сердце, оно бодрствует, оно никогда не утихает, оно постоянно в нем, где-то на подсознательном уровне, где-то бурлит, что-то говорит. И почему в Израиле так часто, когда видят религиозных людей, наши люди с русской улицы, у них такая страшная антиреакция, эти досы проклятые и так дальше. Ведь эта же антиреакция, она тоже является неким ответом, который идет с какого-то подсознательного уровня, когда где-то на подсознательном уровне ты видишь проходящего мимо человека, который соблюдает шаббат, кашрут, и тебя где-то подсознательно что-то ёкает в глубине сердца и говорит: вот так и мой дедушка, так и мой прадедушка, вот так вот они жили, а ведь я так не живу. А человек не хочет так жить, и поэтому человек сразу, у него такая защитная реакция. Какая защитная реакция? А зато я честный. Вот я, не выпендриваюсь, я вот такой, как я есть, вот посмотрите на этих досов проклятых, и рассказывает там разные истории, которые тетя Маня вчера на автобусной остановке сказал. Но это не суть важно. «Я сплю, но бодрствует сердце мое», как тут написано. И вдруг голос. Голос. У каждого человека есть время, когда раздается голос. Ну, не имеется в виду, что голос, когда ты просыпаешься там ночью, и тебе кто-то говорит там «Хаим, проснись». Если ты смотришь, что в доме никого нет, а голос ты слышишь, сразу 03 звони. Там обычно они, есть у них бюро по таким помощи, когда люди слышат голоса различные. Даже заведения есть, где собираются такие товарищи. Голос, который тут говорится в этом отрывке, имеется в виду, что что-то у тебя ёкнуло в сердце, что-то у тебя изменилось, где-то ты подумал, может быть, Может быть, сейчас пришло время как-то изменить мою жизнь. Может быть, сейчас пришло время как-то измениться самому. Стучится, друг мой. Стучится, друг мой, голос и стучится, друг мой. То есть вот, тысячи разных обстоятельств, они сошлись в какое-то одно большое обстоятельство, хорошее, я не говорю, что оно печальное, может, какое-то хорошее обстоятельство, когда вдруг у тебя вот появилась какая-то тяга, какое-то стремление, какой-то интерес, это голос и стучится, друг мой, стучится, друг мой. «Отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя, ибо голова моя росою полна, кудри мои каплют росы ночной». И вот этот вот голос, подсознательный голос, который здесь сидит у каждого человека, и который говорит: «Помни деда Мойшу, как вот он рассказывал, как у них было местечки, шабаты, как они справляли, и все». И вот этот голос говорит, что «отвори». Отвори, я готов к тебе прийти, я готов сделать так, чтобы ты был не менее счастливым, чем твой дедушка Мойша с его шабатами и так дальше. И что говорит человек? «Я скинула одеяние свое, как же одену его? Омыла ноги мои, как же замараю их?» Ну, тут такой тоже образный такой язык. Одеяние на языке образа, на образном языке – это заповеди. И поэтому ну, вот этот наш Хаим, у которого сейчас пришло такое вдохновение, он говорит: «Я скинул одеяние свои». То есть, а куда, говорит, я пойду-то? Мне уже там 45, ничего никогда не соблюдал, ничего никогда не учился. Никогда никуда не ходил, скину полностью одеяния свои. Как же я одену их? Ну как же я одену их 45 лет там, или 50 лет? У меня уже там внуки скоро будут, и вдруг смотрят и скажешь: «О, дед с ума сошел, пошел в синагогу». Ну как вообще такие можно сделать? Омылые ноги свои, как же замарая их? То есть, ну как бы у меня-то ноги мои, они же уже омыты. Ну, то есть, в смысле, а ноги, они всегда говорят о чем-то очень-очень таком материальном. Ну вот, ну, живу я этой материальной жизнью. Ну как? Вот как я это могу сделать? А вдруг он стучится в двери, и голос, и опять же стук, и он говорит: «Открой», а ты говоришь: «Ну как же я это сделаю?» «Возлюбленный мой простел руку свою сквозь отверстие в двери, и нутро мое взволновалось о нем». Но и тут происходит еще больше обстоятельства. Обстоятельства настолько сильные, что как будто вот этот любимый, он просунул руку сквозь дверь для того, чтобы открыть. Если ты уже, Хаим, не можешь, ну так, не знаю, тысячи обстоятельств вокруг тебя говорят тебе о том, что ты это должен сделать. «Встала я отворить возлюбленному мою с рук моих каплет мира, с пальцев моих мира стекла на скобы замка, отворила я другу моему». И вот здесь вот самая трагическая часть Танаха. «А друг мой ускользнул, скрылся. Души во мне не стало, когда он говорил». Самый трагический момент Танаха. То есть, когда у человека есть час, есть его час, когда его тот момент жизни, когда он может, ну не знаю, все изменить в своей жизни, и вот и обстоятельства эти, и вот в нем уже все как-то начинает меняться, и более того, сами обстоятельства начинают его подталкивать, а человек он медлит, он говорит: «Ну завтра, ну послезавтра, ну через месяц, ну через два, ну через три», и вот когда он уже решается сделать этот шаг, а уже поздно. Друг ушел, он открывает дверь, а за дверью пустота. Это не значит, что теперь человеку, нашему герою Хаиму, не надо идти в синагогу. Это не значит, что теперь наш герой Хаим не сможет как бы опять вернуться к своим еврейским корням. Нет, это не об этом. Это говорит о том, что у него была возможность сделать в его жизни что-то очень-очень великое, что-то совершенно необыкновенное. Но человек потерял этот шанс. Как сделать так, чтобы этот шанс в жизни не потерять? И вот, в принципе, об этом вся наша недельная глава. Ну, давайте начнем, опять же, издалека. Не будем говорить сейчас о смерти Сары. Написано в 24 главе. «Ве Авраам закен, баба ямим, ве Ашем берах эт Авраам баколь». Ну, очень совершенно такие потрясающие слова. ну как это перевести, Ваавраам закен баба ямим. Ну, на русский переводится: Авраам состарился и вошел в годы. Ну, во-первых, тут написано не в годы, написано баямим, написано вошел в дни. Но на языке Танаха иногда день называется годом. Можно перевести так. И поэтому русский перевод: Авраам состарился и вошел в годы. Ну, он тоже немножко такой, немножко нелепый. Что значит Авраам состарился, вошел в годы? То есть, ну, как бы Авраам состарился и прожил долгие годы. Ну, если литературно переводить. Ну, давайте переведем так. Но ведь самое-то главное то, что не на русском написано, а что написано тут на иврите. Написано: «Ваавраам закен баб баямим». И Авраам состарился, пройдя через дни. Вот еще первый урок того, как не потерять свой самый главный час в жизни. Авраам состарился, пройдя через дни. Вы знаете, говорят наши мудрецы о том, что жизнь человека, она состоит действительно из годов. Она состоит из дней. И это очень интересная такая концепция. Ведь когда человек просыпается рано утром, знаете, он делает натилат ядаем, умывает руки. Почему умывает руки? Потому что считается, что сон является 1/60 частью смерти. Ну, как бы 1/60 часть – это вещь, которую практически невозможно почувствовать. Ее как будто бы нет, но все равно 1/60 часть смерти все-таки там присутствует. Поэтому сон – это как маленькая смерть. Когда человек ложится спать, он словно умирает. А когда человек просыпается рано утром, он словно рождается заново. Поэтому получается, что в жизни человека есть не, там, не 70, не 80, не 90, не 100 лет, а есть дни. И вот каждый день – это отдельная жизнь, жизнь отдельного хайма. И, может быть, все, если вместе соединить, получится длинное кино, а если по отдельности получится отдельная картинка, это абсолютно правильно. Но жизнь, она обычно идет именно вот по дням, в котором живет человек. А сколько в течение дня мы делаем того, что называется на самом деле словом «жизнь»? Мы делаем того, что не в смысле того, как любят говорить мои студенты, пойдем посмотрим какой-то там, не знаю, YouTube, TikTok или так дальше, чтобы время убить перед какими-то там уроками и так дальше. Человек, который убивает время, он убийца, потому что жизнь, которая дается человеку, она дается не для того, чтобы время убивать, а для того, чтобы воспользоваться каждой минутой жизни, которую у тебя есть. Так вот, сколько времени в день мы просто так убиваем? А сколько времени в день у нас идет, они настолько насыщены, они настолько полны, что мы можем сказать, что вот это время я не потерял. Вот это время, оно было очень-очень важным для меня. Эта минута не ушла даром. Эту минуту я не выбросил просто в одно заведение и не спустил воду. А я эту минуту прожил, и она никуда не ушла. Она осталась со мной, вот эта вот минута. Много лет назад один из моих учителей, когда у него спросил этот вопрос, я спросил: а как узнать, вот, прожил ты этот день, не прожил ты этот день? Он мне сказал: знаешь, есть такая лакмусовая бумажка. А лакмусовая бумажка, она очень простая. Если ты помнишь события дня, вот поминутно, почасово, вот что было в этот день, потому что они для тебя были очень яркие. Вот, ну, каждый человек помнит, ну, не знаю, там, рождение своего первого ребенка, или, не знаю, день своей свадьбы, ну, или какие-то счастливые, радостные события в своей жизни. Почему? Потому что они очень яркие. Они очень яркие, и они, ну, как бы, они остаются с человеком на всю жизнь. Вот как яркие такие вспышки. И он говорит: если у тебя наполнено вот этими вспышками, значит, ты день прожил. Если они ничем не наполнены, если ты забыл, что было на протяжении этого дня, дня этого у тебя не было. И я спросил, как это на примере? Он сказал: ну, ты, что ты делал 2 месяца назад в такой-то день? Я говорю: слушайте, понятия не имею. Ну, не знаю, что. Ну, наверное, утром проснулся, помолился, там, не знаю, там уроки читал, еще что-то. Ну, а дальше что? Ну, дальше мне очень трудно уже вспомнить, что было. Он говорит: считай, что дня этого у тебя нету. Почему? Потому что в насыщенность дня и то, что называется день, на самом деле, когда человек проживает по-настоящему, это вот вспышка, это вот переживание. Поэтому, когда человек умирает через 120 лет, смотрят, а сколько дней он прожил. Даже иногда не лет. Если такой, может, там дедушка аксакал какой-то ушел там, сколько дедушка Вахтангу было лет? 120. А сколько прожил дедушка Вахтанг 120 лет? Что-то говорит, посмотрим. А, ты говоришь, говорит, младенчик совсем. 5 дней прожил всего лишь, да и скончался. А что же до этого 120 лет делал? Ну, не знаю, что там, овес там пас, там, не знаю, там, вино пил, там, тосты говорил какие-то. Ну, я в общем говорю. То есть, к человеку считаются годы его жизни не по годам, а по дням, через которые он баба ямим, через которые он проходит через каждый день своей жизни. И вот когда через 120 лет проходит туда, спрашивает, а сколько все-таки он прожил дней? А вот сколько он прожил? Вот сколько ему лет на самом деле? Даже не лет, иногда до года еще дотянуть нужно. Сколько хотя бы дней его жизни? Так вот, тут об этом как раз и написано. Авраам закен, Авраам состарился, бабаямим, пройдя через каждый день. То есть Авраам состарился своими днями. То есть Авраам действительно сейчас пожилой человек, очень пожилой человек, когда умирает Сара, и может далеко за 100 лет. Но он бабаямим, то есть он действительно пожилой человек, который наполнен днями. Почему? Потому что каждый день, прожитый Авраамом, это день наполнен смыслом. И что есть у Авраама, который прошел через дни? В Ашем Берах это Авраам Баколь. И Всевышний благословил Авраама во всем. А это, кстати, еще один такой секрет того, чтобы сделать, чтобы дни твои были наполнены каким-то смыслом, наполнены каким-то содержанием. Ведь кто богат? Это не я спрашиваю, это Перкеевод спрашивает. Кто, говорит, богат? И отвечает, богат человек тот, кто доволен тем, что он имеет, перефразируя это на современный язык. Если человек доволен тем, что он имеет, он богатый. Если он недоволен тем, что он имеет, он бедный. Поэтому человек может быть абсолютно богатым, каким-то, не знаю, там Абрамовичем, имеет там миллиарды. А при всем при этом быть человеком очень несчастным. Я, кстати, видел многих таких людей. Они очень-очень богатые, но в жизни люди очень несчастные. И как семейная жизнь у них как-то не обустроилась. И, да и какие-то беготня, волнения. Тут потеряет бизнес, там потеряет, что-то сделает и так дальше. И счастье-то непонятно где. Поэтому, когда человек недоволен тем, что у него есть, он не богатый человек. Богатство, кстати, это не мои слова, это слова Маорали из Праги, это черта характера, он сказал, очень интересно. Он говорит, чувство богатства – это черта характера, это не деньги, черта характера. Когда у тебя есть черта характера, которая говорит о том, что а у меня все нормально, как бы у меня все есть, Всевышний благословил во всем. Все есть у меня. Когда человек смотрит на жизнь, которая есть вокруг него, вот такими не пессимистическим взглядом о том, что стакан всегда наполовину пуст, или смотря в лужу весной, ты видишь в этой луже грязь. Нет, настоящий оптимист, каждый еврей должен быть настоящим оптимистом, посмотря на весеннюю лужу, не увидит никогда там грязь. Он видит всегда в ней отражение голубого весеннего неба. А посмотря на полупустой стакан, он всегда скажет, интересно, стакан наполовину полон. То есть, когда человек видит в жизни только то благо, которое ему дает Всевышний, а этого блага миллион, мы просто на это не обращаем внимания. Проснулся утром, дышишь, глаза открыл, ходишь, такой, ты счастливец, просто ты просто счастливый человек, потому что есть, не дай бог, люди, которые там, не знаю, на ИВЛ лежат, хасу халил, ни про кого не будет из нас сказано, никогда. Но ты ходишь, ты дышишь, у тебя все нормально, ну так радуйся. Рядом дети, там, жена, у тебя есть что кушать, у тебя есть там какая-то работа и так дальше. Да у любого человека есть все на самом деле. Цени то, что есть у тебя. Цени. И тогда ты будешь говорить, Всевышний меня благословил во всем. Вот если ты так будешь говорить, это первый шаг к тому, чтобы ты баба ямим, чтобы ты прошел или прожил свои дни. Это вот путь Авраама. Авраам состарился и прошел через дни, и Всевышний благословил Авраама, написано «Баколь» во всем. Ну, тут есть еще известное это вот. Наши мудрецы, мы не будем сейчас об этом говорить. Рабби Мейер говорит, что значит благословил во всем. Рабби Мейер говорит, благословил в том, что у него не было дочери. Очень хорошее такое благословение. Почему это тогда благословение? Что во всем? Рабби Мейер говорит, что нет, у него действительно было все. Он оптимистически смотрел. Ну и самое главное, когда у него еще не было дочери, он сказал, о, Барух Хашем, что нету дочери. И он говорит, вот Всевышний благословил его во всем. Почему нету дочери, считает Рабби Мейер? Потому что, он говорит, если бы у него была дочь, ее надо было бы за кого-то выдавать замуж. А за кого? Либо за хананейцев, и она бы стала язычницей, либо отправлять ее ну, там, где живут его родственники, там, где живет там, Ривка и так дальше, то, о чем будем сейчас говорить. Но она бы вышла замуж за какого-то там Лавана, и девушка, особенно в те времена, она бы обычно шла по путям своего мужа, а пути мужей в те времена были, скажем так, не очень религиозными во всех отношениях. Поэтому, говорит Рабби Мейер, говорит, даже в этом он его благословил. Да что ж у нее не было, говорит, дочери, это тоже было благословение. А Рабби Гуда говорит, что нет. Наоборот, Баколь благословил во всем, имеется в виду, что даже благословил тем, что у него была дочь. То есть все у него было, и богатство у него было, и жена у него потрясающая была, и сын Ицхак, который стал вторым родоначальником еврейского народа. Все, и казалось бы, у тебя уже все, что нужно у тебя есть. Все, что я сказал, не все, что нужно, вот тебе еще и дочь. То есть есть сын, есть дочь, то это значит вообще во всем. В трактате Баобаба вообще написано, что слово «баколь» во всем, это даже имя этой дочери. Ее назвали Баколь. И тогда слова Рабби Иуды, который говорит, что благословил во всем, что была дочка, тогда так и читается, что Баколь это не во всем, а именем Баколь. Авраам состарился и вошел через дни, и Господь благословил Авраама Баколечкой. Ну, как дочкой такой, Баколечкой. Интересная такая вещь. У Рамбана, когда он комментирует этот момент, он входит в такую очень-очень кабалу, он говорит, что такое Коль, что такое Батколь. Ну, об этом сейчас говорить не будем. То есть, к чему я просто хотел сказать? Первый урок к началу понимания того, что, о чем мы сейчас говорим. Для того, чтобы не потерять свой час, который есть у каждого человека, надо все исследовать, то, что есть вокруг тебя. А для того, чтобы исследовать, надо Баба Ямим. Это первый урок. Надо проходить через дни, проживать дни, стараться прожить каждую минуту этого дня. Это очень хорошая такая вещь. Что для этого нужно, чтобы вот так вот проживать каждый день, каждую минуту, чтобы не потерять тот бриллиант, который есть у тебя в этой жизни? Для этого нужно считать, что Всевышний тебя благословил во всем, видеть во всем только положительное, видеть во всем только благословение Всевышнего, быть ментально, как говорит мораль из Праги, богатым, тогда ты точно не пропустишь свою вот эту самую золотую минуту, которая есть у каждого человека. Ну вот, давайте все-таки тогда ближе подойдем к теме поиска второй половины, но мы не будем говорить о поиске второй половины, хотя один урок только скажу из этого поиска. А ведь тема-то наша сегодня, как не пропустить свой час, который есть, опять же, у каждого человека. Как им воспользоваться этим часом? Так вот, все знают эту историю, что когда умирает Сара, Авраам посылает своего ученика, слугу Элиэзера, для того, чтобы он поехал в то место, из которого вышел сам Авраам, поехал в Арам, и там, в общем, как бы среди его родственников нашел невесту для его сына Исхака. И вот Элиэзер, он садится там на верблюдов и, в общем, как бы отправляется в долгое путешествие. Ну, при подъезде к городу он как бы беседует со Всевышним и делает такое, как бы ставит как бы условие Всевышнего, но тут наш мудрец говорит, ни в коем случае никогда так делать нельзя. Ну, вот как сейчас делал Элиэзер, так делать нельзя. То есть, знаете, бывает так написано, то, что вы сейчас увидите, не пытайтесь это повторить. Это опасно для жизни, может быть. То есть у него это получилось, потому что нужно было искать вторую половину для Исхака. У вас это может не получиться. А что у него получилось? Въезжая в этот вот в город, он остановился, говорит: Всевышний, вот мне сейчас надо найти невесту для Исхака. И он понимал, кто такой будет невеста для Исхака. Это будет вторая праматерь еврейского народа. А как ее найти? Вот как определить, что вот это вот она вот конкретно готова быть вот праматерью еврейского народа? И он ставит некое такое условие. Он говорит, что вот если я сейчас зайду в этот город и попрошу там какую-то девушку, чтобы она мне дала попить, она мне даст попить, а потом скажет: я и верблюдов твоих напою, вот тогда вот эта девушка, она и будет невестой Исхака. Ну, опять же, не будем в эту тему входить, потому что об этом очень много наши комментаторы говорят. Ни в коем случае так делать нельзя. Этот человек стоит на автобусной остановке и говорит: так, если сейчас подойдет 25-й автобус, то тогда я Машке сделаю все-таки предложение. Или пойду попью Машку. Машка — это у нас, Машка — это выпить, значит. Или еще что-то сделаю. Вот если он сейчас приедет, сделать. Если он сейчас не приедет в течение 5 минут, делать так не буду. Ну, это такая форма гадания. И ни к чему хорошему это привести не может никогда. И поэтому наши мудрецы говорят, что как бы Лезеру в данном случае повезло, потому что если бы он приехал, пришла бы какая-то бабушка, такая бабулька, очень такая праведная, и он бы сказал бы: кто напоит меня водичкой? И бабушка: иди, сынок, сюда, я сейчас тебе водичку дам. И он взял, выпил, сказал: и верблюдов твоих ты че напоют, ты ж пускай пьют. Потому что по пустыне ходят, жарко. Так что, надо было Исхака на бабушке это как бы женить. Ну, как бы, ну, это неправильно. Это неправильно. То, что он сделал, ну, как бы, сделал. Все. Но для того, чтобы понять, что он сделал, мы не совсем понимаем о том, что вообще что тут написано. Но я вам сейчас попытаюсь объяснить. Вы понимаете, речь-то идет о Ближнем Востоке. А Ближний Восток, понимаете, это не Гибралтар вам какой-то с хорошим уровнем жизни. Нет, может быть, уровень жизни там был и неплохой. Но проблема, которая была там, там нет воды. Нет воды. То есть вода-то есть, но она обычно очень часто под землей. И для того, чтобы рыть колодцы, как правило, очень-очень глубокие. И для того, чтобы поднять из этого колодца воду, для этого нужно потратить огромное количество усилий. А вот когда ты эту воду наливаешь, то еще раз, я хочу, чтобы вы просто поняли, ты его наливаешь не в канистру пластмассовую, которая сама весит по себе, там, не знаю, там 500 грамм или там еще меньше, как мобильный телефон, вообще ничего не весит. И поэтому вы там налили, там, не знаю, 10 литров воды, 10 литров и 500 грамм вы и несете. Речь, которая идет в нашем конкретном рассказе, речь идет насчет амфор, которые были в те времена. Они очень тяжелые, поверьте мне, очень тяжелые. То есть сами амфоры, они очень тяжелые. Они большие и очень тяжелые. И поэтому для того, чтобы ее потащить, эту амфору, это уже огромная тяжесть. Как правило, ее там ставили, либо там на плечо как-то ставили, я не знаю, на голове носили, не носили. Но, в общем, в руках, как ведра, не носили амфору, хотя там были ручки, как правило, вот так старались ставить на плечо. Поэтому я не знаю, как у этих людей было что со спиной и с этим остеохондрозом и так дальше. Говорит, болезнь 21 века. Они говорят, в древние времена не было. Ну, иди поноси так воду, я думаю, что у тебя спина недолго будет такая здоровая. Поэтому, скажем так, налить воду и принести воду, это уже огромная вещь, особенно для девочки. Это раз. Во-вторых, сколько пьет верблюд? Не, ну просто, чтобы понять, сколько пьет верблюд. Считается, что верблюд может выпить, ну не знаю, так я прочел, может выпить ну, так, как пьет где-то 30 человек, у которых жажда. Вот, ну, для того, чтобы верблюд же, это корабль пустыни, по пустыне ходит, там только колючки там кушает, а влагу где брать? Ну вот набирает эту влагу, пьет. Так для того, чтобы напоить одного верблюда, это вам целый этот взвод этих десантников нужно напоить. Это одного верблюда напоить. А у Лиазара верблюдов, я прошу прощения, очень много. Очень много этих верблюдов. Поэтому, ну что говорит Элиэзер в данном случае, слуга Авраама, когда идет в Арам на Араим? Что он говорит? Он говорит, что, ну, говорит как совершенно какие-то непонятные вещи. Вот я если приду, значит, скажу, напои меня, она напоит меня, потом скажешь, еще верблюдов твоих напою. То есть он как бы это такая фантастика. То есть вот если я приду там в город Жмеринку и увижу там марсианина, который скажет мне: «Хаим, чего ж ты в синагогу не ходишь?» Вот тогда я и пойду в синагогу. Так вот, ну вот такие вот шансы, понимаете? Ну как так найти? Но он сказал такую вещь. И вот он выезжает в этот город. Он приезжает в Арам на Араим. Это город, земля, в общем, ну, там, где живут родственники Авраама в данной ситуации. Потому что у Авраама был брат, которого звали Нахор. У Нахора был сын, которого звали Бетуэль. У Бетуэля, соответственно, было двое детей. Если какую-то цепочку не пропустил. Это был Лаван и, в общем, это была Ривка. Получается, что Ривка, она внучатая племянница Нахора, внучатая племянница Авраама. Кстати, нужно вам сказать, что праматерь еврейского народа, в данном случае Ривка, она в паспорте, у них тоже бы как советские паспорта, еврейка не значилась, как вы понимаете. Потому что евреев тогда был только один Авраам, Сара умерла, и вот Ицхак. Вот они вот как бы двое были настоящими евреями. А кто она была по своему происхождению? Она была арамейкой. Арамейкой. Слышали такой арамейский язык? На нем древний Вавилон говорил. Вот она была арамейкой. Поэтому евреи, еще до того, как были стать евреями, в общем, они как бы тоже относились к каким-то древним народам. В частности, хочешь посмотреть на живого арамейца, посмотри на себя в зеркало. Ну, как бы ты уже не арамеец, но прабабушки были, в общем, как говорится, из арамеек. Абсолютно все. Кстати, Ривка и Илея тоже были арамейками. Поэтому у нас с арамейцами такое вот близкое родство. Ну, тут, в общем, не суть важна. А суть важна тут следующая ситуация. Ривка, она редко выходила для того, чтобы набирать воду. Ну, редко. Мидраш говорит, что, ну, как бы, ну, она же из богатой семьи. Обычно этим занимались какие-то, ну, не знаю, там, служанки, которые там брали воду. Обычно почему-то это всегда была женская такая вещь. И мы это видим, кстати, не единожды в Танахе, что, как правило, женщины ходили, набирали эту воду. Но так как она была из богатой семьи, то, видимо, это кто-то делал из, ну, как бы, из служанок, тем, кто этим занимался. Плюс Ривка, она маленькая девочка. Я не буду говорить о возрасте Ривки, тут много идет разных каких-то разговоров, сколько было ей лет. Ну, давайте скажем так о том, что она была юная девушка. Она была молодая девочка, и, в общем, там ходить ей, в общем, набирать воду, как бы она особенно этим никогда не занималась. Но у Ривки была одна такая вот вещь интересная. Она любила слушать рассказы. А в те времена, это были страшные времена, когда, знаете, Телеграм, Ютуб, Фейсбук и другие вещи, их не блокировали. Вот просто не блокировали. А не блокировали их, потому что их просто не было. Это сложно очень представить, как же люди тогда жили, как люди вообще могли существовать без ТикТока. Вообще просто непонятно. Но как-то они, в общем, все-таки существовали. Но в те времена, ну, как бы, и газет даже не было. Ну, ничего вообще не было. Ни газет не было, ни интернета не было, ничего не было. Как люди узнавали новости? Люди обычно узнавали новости через караваны. А караваны, они обычно ходили с места на место. И караваны, они как бы были теми самыми средствами массовой информации, которые, в общем, как бы существовали в те времена. Вот приходит караван в какой-то город, и сразу приходишь, спрашиваешь, откуда вы приехали. Они говорят, из славного города Мурома, из села Карачаево. Там. Ну и начинают там про Илюшу или Ягу, который на печи, значит, лежит, рассказывать вам разные, то, что называется, байки. И вот, ну, как бы, караваны, они, как правило, и приносили какие-то известия. Откуда мы это знаем? Так, из нашей, конец нашей прошлой главы, ну, это черным по белому написано в главе Ваера, что Авраам знал о том, что там, там у Бетуэля родилась там, дочка Ривка, там, все, ну, как бы он знает, что, что у него есть внучатая племянница, ну, как бы все, все он это знает. Откуда он это знает? Откуда у Авраама эти вещи? А у Авраама эти известия, потому что как бы караваны они передают эту информацию. Караван приходит, передает информацию. Ну, в общем, как бы караваны рассказывают, что происходит в тех местах, где они были. Так, кстати, было принято и не только на Ближнем Востоке. Так было принято и в Средние века. Очень часто через купцов, которые приезжали из места в место, узнавали какая-то информация. Так вот, Ривка, она растет, скажем так, ну, не в очень такой благополучной, как бы сейчас мы сказали, семье. Ну, то есть семья очень богатая, и все там в хороших школах занимаются, и с английским уклоном, и все, ну, все как положено. Но люди сами, которые в этой семье, ну, не очень такие. И папа у него, Бетуэль, еще тот супчик, о нем столько там мидрашей рассказывают, еще хотел там Элиэзера там отравить, сам умер от этого. Ну, не буду сейчас это мидраши. Ну, в общем, такой, в общем, не сам положительный персонаж. Братьяльник ее, Лаван, ну, это вообще... Ну, это вообще просто кошмар какой-то. С Лаваном будем знакомиться, когда, в общем, будем знакомиться с Лаваном, когда к нему Яков приедет. Поближе познакомиться с братом Ривки. Ну, как бы Бетуэль, ее папа, о нем тоже таки говорит, плохо не хочешь, ведь это наш прадедушка. Ну, такие у нас тоже были прадедушки. Ну, в общем, скажем так, одним словом, семейка у него была не ахти какая. Вот так вот. И Ривка в этой самой семейке, ну и должна была быть тоже не ахти какая, но если вся семейка такая, то как бы и дочка, соответственно, тоже на ТикТоке постоянно сидит. И там, ну, в общем, как бы такая ТикТокная дочка должна была бы быть. Но Ривка была очень любознательная, очень любознательная. Она всегда приходила к этим караванам, которые там ходили с места на место, и спрашивала, она знала о том, что у нее в там далекой стране Эрец-Кнаане живут ее родственники, там ее внучатый дедушка, она знала о нем, про Авраама. И каждый раз, когда приходили к каравану, я спрашивала, ну а что-то известно про моего этого внучатого дедушку? Он был очень известным человеком в Ханане, про Авраама. Ого! И они начинали рассказывать эти истории. И в основном все истории, которые рассказывали про Авраама, это были истории про его необыкновенное гостеприимство. Истории про то, как он готов был жертвовать абсолютно всем, чтобы вот сделать Ахнасат Архим, сделать гостеприимство каждому человеку. И каждому человеку Аврааму он не только делал гостеприимство, он еще пытался ему как-то и помочь, и рассказывал о том, какая жизнь на самом деле, как сделать так, чтобы человек эту жизнь прожил счастливо. То есть это был человек, который был направлен на то, чтобы мир, ну действительно, вокруг себя сделать лучше. Это был святой человек. Ну, когда ее там папа, там Бетуэль, там братьяльник Лаван, там слышали про Авраама, говорили, чудаковато у нас, говорит, родственничек в этом, в Америке. Какой-то придурок, говорит, полный. Но вместо того, чтобы делать что-то такое нормальное, там сидит у людей нормальных, значит, в доме одна дверь, а он, представляете, придурок, четыре двери сделал, чтобы, говорит, чтобы ни один гость не прошел. Видимо, что-то от этих гостей имеет. Почему это он так делает? Ну, в общем, как бы реакция-то была, как правило, наверное, такая. А у Ривки нет. Она слышала про Авраама, и она училась от своего внучатого дедушки, которого она никогда в жизни не видела. Ну, вот не видела она его никогда в жизни. Но он стал для нее как бы образцом. Он стал для нее героем. И маленькая Ривка, находясь вот в этой семье, она пыталась сделать все, что было в ее силах, для того, чтобы как-то подражать тем путям, по которым идет ее дедушка Авраам. И вот тут мы, кстати, сейчас подходим к очень важному моменту всего нашего повествования. Обратите внимание, помните, что мы говорили, у каждого человека есть свой час. Как сделать так, чтобы этот час, который есть у каждого человека, не пропустить? А вот как это сделать? И вот смотрите, сейчас очень внимательно слушайте, как из чего этот час делается. Ведь сейчас будет один из самых важных моментов в мировой истории. Какой? Из всего огромного человечества, ну, оно, может, было не такое огромное тогда, ну, большого человечества, всех людей, которые жили в мире тогда, нужно будет выбрать одну. Одну единственную. Ту одну единственную, которой суждено будет стать праматерью еврейского народа. Того народа, который на горе Синай получит Тору. Одну единственную из всего мира. Ее нужно было выбрать. И как ее нужно было выбрать? Вот был определенный час, когда ее можно было выбрать. Ривка. На протяжении, не знаю, какого времени, опять же, я не знаю, сколько ей сейчас лет. Еще раз, молодая девушка она, одним словом. Ну, может, она не многие там годы пока еще прожила, но на протяжении, там, не знаю, там нескольких лет, как минимум, года, она слышала эти рассказы. Но у Ривки было необыкновенное качество такое, характера. Понимаете, у нее одно ухо было заблокировано. Это, кстати, иногда хорошее. Это не в смысле, что пробка в ухе, а в смысле того, что, знаете, иногда у людей какая-то вещь в одно ухо влетает, а в другое ухо со скоростью звука, и у некоторых даже со скоростью света, вылетает. А вот у нее вот второе было заблокировано. И у нее то, что влетало, то оставалось в ней. И Ривка, она не просто слышала о своем внучатом дедушке Аврааме. Она не просто слышала. Она пыталась ему подражать. Пыталась ему подражать. Как? Ну, как маленький ребенок. Ну, вот как Авраам, он сидит, у него четыре там двери, вот он делает. Он вышел в жару встречать путников. И вот наступает этот день. День Ривки. Это ее день. И она просыпается рано утром. И все как обычно. И папа Бетуэль говорит там: «Марфушка, а ну быстро принеси воды из холодца, потому что надо покушать там, попить, самоварчик закипятить». Ну, Марфушка встает, а Ривка говорит: «Как же, такая вот возможность, раннее утро, да, жаркий солнечный день, но тяжело может идти будет, тяжело может будет носить кувшин с водой, но ведь сейчас можно сделать доброе дело, взять, принести, а может быть, я там встречу какого-то человека, а может быть, этот человек будет гость в нашем городе, а может быть, его можно пригласить будет как-то в дом, а может быть, можно будет сделать какой-то ахнасат архим, как делает мой внучат дедушка Авраам. У нас-то в доме обычно людей там не принимает, ну, принимает только с определенным уровнем достатка. Но если я кого-то приведу, я думаю, что даже мой папа Бетуэль, ну, скорее всего, все-таки есть же какие-то восточные законы гостеприимства. Скорее всего, не зарежет сразу, или, может, не выбросит, а может, как бы, ну, даст человеку какую-то еду и так дальше. Так же, говорит, никогда никого не пригласят. Есть возможность пойти туда, там, где колодец, там, где приходят путники, и увидеть, может быть, есть тот, кому я могу помочь. Тот, кому я могу сделать какое-то гостеприимство. Почему говорит так Ривка? Потому что она готова была уже к тому, чтобы это сделать. И вот она идет к колодцу, и около колодца она встречает как раз Элиэзера. Вот они тут и встречаются. Вот час, понимаете? Вот час человека. И Элиэзер ее видит, и написано: «Девушка прекрасная видом, девственница, не тронутая мужем», потому что там были разные девушки в те времена, написано в тех местах. «И она сошла к источнику и наполнила кувшин свой и опять его подняла». То есть, ну, мы говорили, что кувшин поднимали. «Подбежал слуга к ней и сказал: „Не дашь ли глотнуть мне немного воды из твоего кувшина?“» Но сам вопрос, опять же, в те времена уже звучал по-наглому. Ну, просто по-наглому он звучал. Ну, послушайте, ну, опять же, не хочу в эту тему ходить, но он по-наглому звучал. Ну, посмотрите, какой-то здоровый мужик. Ну, просто здоровый мужик подходит. Рядом колодец. Маленькая девочка несет тяжелющий какой-то там этот кувшин с водой. Еле-еле своими маленькими ручками эту воду брала. И ты подходишь, говорит: «Дай попить». Ну, дедушка, ну ты что, руки у тебя сухли? Ну, сам пойди, налей воду там. Мужик здоровый: «Да на тебя пахать нужно! а ты к маленькой девочке подходишь. Ну что это за фокусы такие? А рядом он же тоже не один Элиэзер, но рядом с ним эти джигиты едут, всякие такие, такие, это спецназ такой. Ну что, они не могут пойти набрать воду? Ну вот колодец, ну что, что не можешь пойти воду набрать? К девочке подходит, еле-еле тащит этот кувшин. Дай-ка девочка попить водичкой. Ну, любая девушка в тех местах сказала, ну, Вратуру говорим, просто не хочется говорить, чтобы она сказала. Но она бы сказала бы. А что говорит Ривка? А Ривка-то, она уже ученица Авраама. Она-то уже готова была к тому, чтобы как-то... О, вот, может быть, это и есть возможность, она говорит. Пей, господин, сказала она. Опустила быстро на руку свою кувшин и дала ему пить. Обратите внимание, она сначала дала ему пить кувшин. Она не скажет, что это верблюдов твоих напомнил. Да не-не-не-не. Это же стиль Авраама, помните? Он же тоже сказал, ну, вы немножко водички, хлебушка покушаете гостям. Они начали кушать, а потом бах, им такой пир на весь мир закатил. Ну, для того, чтобы человек не стеснялся. Вот посмотрите, вот у Ривки, вот это же модель поведения, вот она, авраамовская. Это же авраамовский стиль. «Пей, господин», — сказала она, опустила быстро на руку свой кувшин и дала ему пить. Кстати, еще раз, с этого момента учится гигантское количество, связанное с понятием, как выбирать свою невесту. Не буду ничего говорить сейчас об этом, только один пример скажу. Когда ты выбираешь невесту, нужно смотреть, насколько этот человек беспокоится о чувствах другого человека. Насколько он корректный человек. Это, ну, это важная такая вещь. Но вот чувствительный, может быть, к чувствам других людей. Ну, смотрите, ну вот ситуация. Ну, вот ну, просто беру вам ситуацию. У вас есть, не знаю, там, кувшин с водой, да? 2021 год. Коронавирус, четвертая волна. Ну, приходят там, вы хотите, вот про Авраама наслушались там. Я слышал там Равдаля там лекцию, такой рассказ про Хаесара, может быть, тоже попробует, час свой найти. Ну, в общем, все отлично так идет, значит. И приходит к вам гость какой-то, а у вас стоит такой кувшин. И вы говорите, а не хочешь ли ты водички попить? И он говорит, ой, спасибо тебе огромное. Но, видимо, он в Кембридже, в Оксфордах не учился. А он такой просто... Такой, с Израиля такой просто, ну, простой такой парень. Видит кувшин с водой, бах, и без того, чтобы в стаканчик налить, как у нас делают интеллигентные люди, он берет этот кувшин сразу, и начинает с кувшина, отпил немножко. Но, вы же потом этот кувшин будете, и сидит с вами там еще разговаривает, какие-то вещи вам там, это вот. Ну, что вы с этим кувшином будете делать? Ну как, вы будете из него пить, а вдруг он уже на пятом дне коронавируса. Штамм Дельта. В острой форме. Ну что вы будете делать в данной ситуации? Не, можно, конечно, взять и вылить. Но это оскорбит другого человека. Покажет о том, что вы как бы, ну это пренебрежение к нему. А как сделать так? Ведь кувшин-то полный. Ведь он отпил немножко, и он еще там стоит. Ну что делать Ривке? Вылить весь этот кувшин, набрать заново? Что Ривка говорит? Она говорит, а давай и верблюдов твоих напоем. Для того, чтобы не обидеть другого человека. Не просто вылить, а и верблюдов твоих напоем. Вот это высший пилотаж. Вот это высший пилотаж. Пей, господин мой, сказала она. Опустила быстро на руку свою кувшин и дала ему пить. А когда он кончил пить, сказала, давай начерпай воды твоим верблюдам, чтобы они могли вдоль напиться. Опорожнила быстро кувшин свой в корыто и побежала к колодцу снова набрать воду. Обратите внимание, Элиэзер смотрит, и в глазах его слезы. Это Авраам. Это Авраам. Откуда эта маленькая девочка в далеком Арам на Арайме? Откуда у нее это? Она делает все, как делает Авраам. Она не просто идет, она бежит за этим кувшином. И начерпала воды для всех его верблюдов, и стоял этот человек молча, изумляясь, ожидая, чтобы убедиться, сделал ли Бог успешный его путь или нет. И когда верблюда закончили пить, он взял золотое кольцо весом в полшекеля. Обратите внимание, полшекеля. Полшекеля. Тут же все, Масе, вот, Симан Лебаним, действие отцов, знак для будущих поколений. Полшекеля, который потом будет давать на Иерусалимский храм. и 2 золотых браслета весом 10 золотых шекелей. Тут все очень символично. И дал этой девочке, ну и в окончании этой хиппи-эндной истории все прекрасно знают. Ривка становится женой Исхака. Как получилось так, что маленькая девочка Ривка в далеком Арам-на-Араиме стала одной из самых известных женщин в мировой истории? Как так получилось? Ведь если бы Ривка не слышала рассказы про Авраама, а даже если бы она их слышала, они бы у нее в одно ухо влетали, в другое ухо вылетали. Если бы Ривка не вышла в тот день и не сказала то, что нужно было сказать, а это нужно было сказать только тому, кто слышал, и не просто слышал, услышал о гостеприимстве, которое делал Авраам, как он делал, пытался повторить, пытался так сделать. Человек, который каждый день искал возможность сделать какое-то доброе дело. И мы видим, что Ривка, вот она так жила в свою жизнь, маленькую жизнь, она была еще раз маленькой девочкой. И вот, несмотря на то, что был жаркий день, и несмотря на то, что хотелось больше полежать в кровати и поплевать в потолок, это такой вид спорта, или там, не знаю, YouTube какой-нибудь посмотреть, или еще чем-то более таким интеллектуальным, то, что называют, заняться. Нет, она уже была ученицей Авраама, и она хотела сделать добро. И вот все это вместе сделало так, что Ривка не потеряла свой час. Она его нашла. И она стала праматерью нашего народа. Поэтому, друзья мои дорогие и любимые, давайте мы постараемся усвоить этот урок. Длинный такой урок получился, но очень важный урок. Не потеряй свой час. А как найти свой час? Не знаю. Для того, чтобы не потерять свой час, нужно использовать каждый час. А как его использовать? Наполняй его смыслом. Ну, наполняй смыслом. Едешь в метро, ну, возьми, послушай какую-то лекцию. По еврейской истории, кстати, можешь послушать. Не ради саморекламы, а просто многое учит. Ну, или какие-то более умные лекции можно послушать. Ну, не теряй время, этот час, то, что ты едешь в метро. Не смотри просто так в окно или на зевак, которые сидят и в эти окна смотрят. Пришел домой, ну не потрать там 3 часа на это телевизор, или я не знаю, что сейчас там смотрят, ну потрать час, а 2 часа побеседуй с женой, поговорить с детьми, сделай так, чтобы вечер был наполнен, сделай так, чтобы день был наполнен, делай так, чтобы месяц был наполнен, делай так, чтобы год был наполнен, сделай так, чтобы жизнь была наполнена. И тогда Всевышний, дай Бог, может быть, тебе даст дожить до глубокой старости. И дожив до глубокой старости, он может быть подобно, как Аврааму, даст каждому из нас это благословение. И да скажет имя Закен Убабы Амим. Вот он состарился, но он прожил через дни. А почему он прожил через дни? Потому что Всевышний благословил его во всем. Потому что он смотрел на жизнь правильным взглядом. И тогда мы, может быть, удостоимся того, чтобы наши дети женились или вышли замуж за таких же Ривок или за таких же Исхаков. И чтобы, может быть, от нас, от их далеких потомков произошел тоже какой-то великий человек, который сделает огромную славу и гордость всему нашему народу. Хорошего всем шаббата, всем много радости, и веселья, улыбок, оптимистического взгляда на жизнь. Побольше улыбайтесь, самое главное, будьте все здоровы. Шаббат шалом.